Много-много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах радиостанции «Говорит Москва» Григорий Манев и программа «Зов предков». Не так давно у меня был в гостях интереснейший человек. Этого человека зовут Сергей Жигунов. Он экономист, заводчик, судебный оценочный эксперт, судья РКФ. И говорили мы об экономике кинологии. А если просто, то сколько стоит собака? Из чего складывается эта стоимость? Откуда вообще берутся эти затраты и насколько оправданы высокие или, наоборот, низкие цены на ту или иную породу? Вы знаете, я получил огромное количество откликов и решил продолжить общение в эфире с этим человеком и немножечко его расширить. Итак, у нас в гостях опять Сергей Жигунов. Сережа, здравствуй, очень рад тебя видеть в студии.
Добрый день, Григорий. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я очень рад нашей с вами повторной встрече.
Прекрасно. Сергей, собаки это дорого?
Да. Это очень дорогое удовольствие.
А почему?
Во-первых, все зависит от того, как вы будете относиться к собаке. Если это будет дворняжка, которая живет у вас в будке на цепи, да, наверное, это будет не столь дорого. Но это будет безответственно, и эта собака скорее будет причинять не любовь и радость, а сплошные неудобства, как вам, как владельцу, так и всем окружающим. А содержать породистую собаку, заботиться о ней, быть ответственным хозяином, ответственным заводчиком, если вы планируете разведение собаки, это не просто дорого, это безумно дорого.
Ну вот, исходя из этого, давай будем разбираться по поводу затрат, потому что, когда ты слышишь, что заводчики, владельцы собак на своих питомцах делают какие-то невиданные состояния, и вообще их нужно обложить налогами, да побольше, у большинства людей, которые не имеют касательства с этой сферой, ну, наверное, какие-то рациональные зерна в этих рассуждениях они и находят. А если мы будем говорить как кинологи, ну, а ты еще и как эксперт, экономист, я думаю, что у тебя есть что возразить этим людям.
Ну, я могу с ними в чем-то даже согласиться, потому что всегда существует в любой отрасли человеческой деятельности, существует любой момент, когда есть повышенный спрос на что-то. Если человек находит эту нишу, ловит этот момент, он может сделать большое состояние. Так, например, было с небезызвестными собаками так называемой породы мультипу. Мультипу – это помесь, проще говоря, незаконнорожденное дитя мальтийской болонки и пуделя.
Ну, это опять же, давайте так, если мы будем говорить с точки зрения науки кинологии, это не порода.
Это не порода.
Это метис.
Это метис. Это обычно, проще говоря, на уличном языке, это просто дворняжка. И люди делали деньги только исходя на волне высокого спроса. Если же говорить о племенном породном разведении, то человек, давайте представим себя, давайте сыграем в игру. Представим себе, что мы хотим включиться в породное разведение, хотим стать заводчиком какой-либо породы собак.
А цель какая?
Цель какая?
Ну, этой игры.
Например, мы посчитаем, во что нам обойдется участвовать в этом увлекательном и затратном процессе.
Ну вот в прошлый раз мы как раз, когда у нас была встречи с Сергеем, мы считали примерные затраты, и, в общем, получилось, что, ну, где-то под 500 000 у нас за собачью жизнь, как минимум, собака у нас съедает, берет из нашего кармана, и, в общем, расходы получились достаточно приличные. А сегодня мы поговорим об экономической составляющей выставок, об экономической составляющей воспроизводства щенков, и вообще будем разбираться, а может ли собака сделать человека миллионером?
Если он был миллиардером, то, конечно.
С этих позиций начнем. Итак, первый вопрос. Затратная часть. Из чего она состоит? По пунктам.
Ну, давайте пробежимся. Если мы начинаем заниматься с нуля разведением собаки, то нам эту собаку, естественно, надо купить. Покупаем мы щенка, потому что взрослых собак обычно не продают. Или если продают собаку, готовую для разведения, то это будет сразу стоить очень значительных денег. Итак, покупаем.
А если, предположим, продают взрослую собаку, которую вот просто так отдают, то либо там, ну, какой-то форс-мажор, либо с собакой, по всей вероятности, что-то не так. Я правильно понимаю?
Ну, в принципе, да, хотя в основном это форс-мажор, но, тем не менее, можно... Бывали случаи, когда люди покупали интересную собаку за большие деньги в одной стране и привозили ее к нам или, наоборот, увозили от нас в другую страну для обновления генофонда. Такие случаи бывали, но это, как правило, единичные случаи. Это...
Так, стоимость приобретения щенка. Давай просто не будем распыляться, чтобы не потерять нить рассуждения.
Итак, стоимость приобретения щенка. В нашем расчете я в этот раз пришел более подготовленным, с выкладками и цифрами. Итак, стоимость приобретения щенка, пусть это будет щенок хорошо знакомый породам, не бельгийская овчарка, возьмем 75 тысяч. Далее, нам необходимо, покупаем мы этого щенка в возрасте 4 месяцев. Далее, нам необходимо вырастить эту собаку до возраста, пригодного для дальнейшего разведения. В затраты будут входить затраты на корм и выращивание собаки, и дальше затраты на ветеринарное обслуживание. В целях минимального расчета мы отбросим такие вещи, как необходимую социализацию, как необходимые подготовки собаки к выставкам и
в общем, то, что мы называем общим словом дрессировка.
Да. Мы это оставим немножко за кадром, потому что это не затраты, связанные с разведением, это скорее владельческие, пользовательские затраты. То, что мы получаем, цель владения собакой нормального человека, потому что мы с собакой самой по себе общаемся, она у нас живет дома, мы с ней куда-то ходим, мы с ней участвуем в мероприятиях и так далее. Далее. Стоимость выращивания собаки можно будет посчитать достаточно просто путем определения цены корма и расчетом, исходя из среднесуточного потребления. Мы это сделаем чуть позже. Далее. Есть один очень огромный риск. Купив щенка в возрасте 4 месяцев, мы не знаем, каким вырастет этот щенок. Мы берем на себя огромные риски с тем, что... этот щенок может оказаться быть недопущенным в разведение.
Вот я здесь сделаю небольшую ремарку, почему мы на это обращаем внимание. Потому что если мы, ну, как бы изначально ставим цель сделать на этом щенке потом дальше деньги, развить бизнес, то этот щенок должен быть очень высокого уровня, чтобы он вырос в очень высокого уровня собаку, чтобы потом от этой собаки можно было точно так же продавать щенков очень высокого уровня, которые будут стоить очень дорого. Ну, да. Вот если упростить.
Да, но при этом, купив этого щенка с молочными зубами, никто не гарантирует того, что у него вырастут нормально...
Будут ли там все 42, или, может быть, один... Куда-то...
Да, в том числе.
И все, привет.
Или прикус не нужница, как это будет предусмотрено стандартом породы. Далее. Вырастили мы этого щенка, получили мы с ним допуск в племенное разведение самым дешевым способом. Сходили на 2 племенных смотра, это не такие большие затраты. На выставке мы не ходили, 7 тысяч рублей, получили допуск.
7 тысяч – это за один смотр?
За два племенных смотра и получаем пожизненный допуск собаки в разведение. Затем нам необходимо будет найти для этой собаки... Да, мы купили суку, естественно. Нам необходимо будет найти кобеля.
Дорогие друзья, сразу оговорюсь, сука и кобель – это названия, которые абсолютно это... допускаются, это в кинологии, так обозначаются самка и самец.
Да, пол собаки.
Да, пол собаки.
Итак, мы ищем жениха для нашей девочки, скажем, уже литературным языком для эфира. Жениху будет, конечно, безумно приятно встречать нашу девочку, но его злые хозяева попросят материальную компенсацию.
А почему злые хозяева? Все дело в том, что это изначально всегда либо шел алиментный щенок, либо...
Деньги.
Да, стоимость, да. Что такое алиментный щенок? Это тот щенок, который он отдается либо натурой, либо деньгами за произведение вязки. Так было всегда.
Да, поэтому владелец кобеля имеет право первого выбора.
Да, то есть...
Он выбирает лучшего щенка.
Вот на кого он покажет, да, того он и берет.
Более того, если помет у собаки будет многоплодный, щенков родится много, то хозяин кобеля может получить даже двух щенков. Итак, стоимость щенка, понятно, это та же самая стоимость, по которой мы покупали нашу собаку. Те же самые 75 тысяч. Возникают опять же риски. Получится, не получится. Повторная вязка обычно в рамках одного репродуктивного цикла, она обычно бесплатна, то есть там делается одна вязка плюс контрольная. Но если вязка не получилась по этой причине, то ли мы не совпали, не попали в день и так далее, то мы пропускаем эту вязку и фактически теряем деньги. Для того, чтобы как-то это избежать, необходимо производить дорогостоящие анализы, делать анализы на прогестерон собаки, на фазу цикла, это тоже деньги. Подобный анализ стоит порядка 5 тысяч, их надо не один. Далее, сука у нас забеременела, нам необходимо сопровождать беременность. На втором месяце беременности, а беременность у собак длится, условно говоря, 2 месяца, будет требоваться усиленное питание. Это больше расходы, чем обычное содержание.
Это витамины.
Витамины. Обычно переходят на специальный корм для беременных сук и щенков. Далее это ветеринарное обследование, это ультразвуковое исследование. Если владелец собаки хорошо подготовлен, он будет принимать роды дома, но все равно потребуются какие-то расходные материалы, медикаменты. Если же нет, или что-то пойдет не так, то потребуется ветеринарный врач.
Или, если, предположим, собака топ-уровня, как правило, заводчик всегда это отдает в добрые и надежные руки ветеринарного врача, проверенного.
Своего ветеринарного врача, совершенно верно.
А это тоже копеечка.
Далее, мы предположим, что дальше мы будем считать, что, предположим, собака родила нам 5 щенков. Эти 5 щенков слепые, беспомощные, В первый момент жизни они могут даже еще и не кушать, ну, хотя у них сосательный рефлекс существует, но у суки может не оказаться молока. Оно может потом пойти, может не пойти. Возникает огромная проблема по выращиванию щенков, по созданию им условий для того, чтобы они нормально выросли, окрепли и не заболели. Соответственно, это обустройство места, это кормление, это прикорм.
Кормление это... и мамы щенков.
И кормление мамы щенков. Это заменители молока, заменители молозива. И все с этим связано. Дальше щенки у нас успешно подросли. Им требуется дегерметизация. Дальше им требуются прививки.
Которые первые прививки делает обязательно всегда заводчик.
Да, с тем, чтобы избежать в дальнейшем большого количества сложностей. Итак, щенки у нас подросли и готовы к тому, чтобы начать путешествие в новый дом. Но это путешествие в новый дом хорошо, если стоит очередь, если порода востребованная, и мы знаем, кто их будет покупать. Если этого нет, возникают затраты на рекламу помета, на поиск желающих.
А щенки могут, как говорят, и засидеться.
Ну, мы не будем, в расчете мы не будем это рассматривать, но такое бывает. У меня есть знакомые, у которых сидят два великолепных кобеля миниатюрной американской овчарки.
Сереж, я прошу прощения, что перебиваю, потому что времени очень много.
Да, да,
понятно,
да, да.
Что риск буквально на каждом шагу, да, сопровождает заводчика. Вот сейчас ты назвал первую цифру, это 75 тысяч на приобретение щенка. А ты можешь назвать примерную цифру, во сколько обходятся роды, сопровождение беременности и так далее?
Пробежимся вкратце по цифрам. Затраты на выращивание купленного нами щенка за 75 тысяч за первый год жизни до возраста 18 месяцев, когда мы можем повязать нашу собаку, сложится из корма примерно 40 тысяч, ветообслуживание порядка 6 тысяч, племенной допуск, как мы говорили, 7 тысяч, обязательно тестирование, если это собака рабочая, 7, и исследование на дисплазию или патололюксацию суставов. Итого это будет порядка 150 тысяч. Mm-hmm. Далее, вязка. Пусть будет скидка 50 тысяч. Два исследования по гестагону, пятерка. Сопровождение беременности и родов, это УЗИ и консультация ветврача, еще пятерка. Кормление матери в период беременности и щенности 22 тысячи. Кормление, рождение и кормление пяти щенков до возраста 4 месяцев еще будет порядка 53 тысяч за 5 щенков. Несмотря на то, что они едят мало, но их у нас пятеро.
Они мало, но их много.
Ветообслуживание щенков, прививки и дегельминтизация. 5 щенков, 32 500.
Так.
Это актировка, 4 300. Итого...
Актировка, я добавлю, это определение, приезжает специалист, и он удостоверяет, что щенки рождены в этом питомнике, что щенки относятся именно к этой породе, что они вот именно такого же возраста, как заявляет заводчик, то есть, собственно говоря, ну, дает, если не паспорт, ну, если...
Оно дает общепометную карту, общепометный лист, и, соответственно, на его основании составляются щенячьи карточки.
Собственно говоря, которые это... потом перерастут в родословные.
Абсолютно верно. Это стоит где-то порядка 4 тысяч, 1800 из них взнос в РКФ, и ровно на эту сумму будет отличаться щенок, стоимость щенка с документами от стоимости щенка без документов.
Подожди, вот мы сейчас об этом поговорим отдельно. Сколько у нас получилось на круг?
170, на
я уже немножечко сбился просто.
На круг у нас получилось за выращивание помета 170 тысяч.
170 тысяч, прекрасно. Так, хорошо, а вот теперь... Тот вопрос, где мы тормознули. Очень часто люди, когда приходят к заводчику и говорят, а вот можно мне щеночку вот самого обычного для себя, я с ним на выставке ходить не буду, без документов. Раньше, вот еще в советские времена, ну, если щенок породистый с родословной там стоил там 120 рублей, 150 рублей, то вот щенок без документов мог обойтись, ну, там, в рублей 80.
Ну, на самом деле, такое существует и сейчас. Просто, ну, всегда мы говорим о том, что большим успехом заводчика является, если в помете 25% щенков относятся к топ-категории. Это большой успех заводчика. Поэтому щенки топ-уровня фактически на них переносится большее количество затрат. И щенок топ-уровня будет стоить, например, вот мы взяли помет 5 щенков, у нас будет один щенок 75, два щенка более слабого уровня по 50, но с ними можно будет ходить на выставки, они будут занимать какие-то места, даже могут быть использованы в разведении. И два щенка у нас останутся дешевых, которые пойдут на подушечку в любимца. Но ими можно будет, с ними можно будет тоже заниматься спортом. Это, они будут стоить 20. Итого мы от помета получим выручку в размере 225 тысяч. Посчитав доходы минус расходы, выяснится, что мы заработаем на данном помете огромную сумму, 54 тысячи. Но мы не считали затраты на подготовку и выращивание их матери.
Итак, запомним эту цифру. 54 тысячи мы заработали. Но это для тех, кто считает заводчиков миллионерами.
Итак, мы заработали 54 тысячи только на первом помете. Если посчитаем за затраты на выращивание, итого у нас окажется не плюс, а минус. Мы остаемся пока еще в убытке 93 тысячи. Затем собака у нас вяжется по положениям не более 6 раз за свою жизнь и до 8-летнего возраста.
Но это вообще и то очень много.
Поэтому перерыв между вязками должен составлять 1 год. На самом деле это не очень много, покажу почему. Нам надо прокормить собаку год. Она у нас кушает и один раз прививается. Это нам обойдется 43 тысячи кормления и вакцинация. Дальше смотрим. Следующая вязка нам обошлась ровно столько же. Щенков мы продали так же. И финансовый результат по второму помету будет пришедший к нам минус 43 тысячи, минус 170 тысяч, которые мы потратили на помет, и плюс 225 за этот помет. Итого мы имеем плюс за второй год 10 тысяч рублей. За второй помет.
То есть, и так далее. Давай, подожди, давай мы сейчас немножечко подытожим. То есть, прошло у нас как минимум 3 года, я правильно понимаю?
Да.
С момента того, как у нас появился этот щенок, он успешно вырос, мы миновали все риски, мы вкладывались в него по минимуму. Все дело в том, что сейчас те цифры, которые нам приводит Сергей, мы изначально договорились, что это минимальные вложения. И вот только после 3 лет мы вышли в плюс 10 тысяч. Хотя, если честно, вот это мое личное мнение. Если, ну, у нас будет собака за 3 года своей жизни принесет 2 помета, ну, это будет не совсем здоровая собака.
Да, я согласен. Дальше мы от этой собаки можем получить еще 3 помета. На каждом помете мы заработаем 10 тысяч, итого у нас будет плюс 40 тысяч. Но мы же люди ответственные, у нас собака остается, мы должны ее будем содержать, а возраст, продолжительность жизни, например, той же самой бельгийской овчарки 13 лет, а вышла из разведения она 8. И затраты на доживание тоже минимальные, на корм и на вакцинацию, на ветобслуживание составят 219 тысяч. Итого, за весь наш проект «Собака» мы получим общий убыток минус 270 тысяч рублей. Имев 25 щенков проданных, фактически 10 тысяч рублей убытка на каждом щенке.
Итак, дорогие друзья, запомним эту сумму. Минус 270 тысяч. Это для тех, кто считает, что на собаке можно сделать хорошие деньги. Напомню, что вложились мы минимально, собака у нас была постоянно в работе. Так что давайте сейчас выдохнем, послушаем новости, а потом продолжим дальше.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев на волнах радиостанции «Говорит Москва», проект «Зов предков». И мы сегодня говорим об экономике. Сергей Жигунов у меня в гостях. Сережа.
Добрый день, Григорий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сергей Жигунов у нас уже не первый раз приходит в гости к нам сюда в студию. Не так давно мы говорили об экономике заведения собаки, сколько обойдется обычному человеку, не заводчику, стоимость собаки, проживание, ее питание, и мы тогда пришли к цифре в 500 000 рублей. А сегодня в первой части программы мы говорили о разведении щенков, принесет ли это занятие какой-то доход, и выяснили, что даже при самом насыщенном графики, и при минимальных затратах все равно мы будем в минусе. Минус 270 тысяч мы насчитали. А сейчас, вот оставшееся время, я бы хотел поговорить о выставках, потому что зачастую люди жалуются, что выставки это дорого, что почему-то так поднялись цены. И я вот решил поговорить с Сергеем на эту тему и попытать его, а почему, собственно говоря, так дорого? Вспоминая Владимира Семеновича Высоцкого, где деньги, Зин?
Ну, деньги, как всегда, любят счет, и самым правильным подходом будет сделать, условно говоря, подвести баланс какой-то. Как это делают в экономике, мы... Давайте рассмотрим доходы и расходы выставки. Что у нас будет доходами? Естественно, львиную часть доходов мы получим в виде регистрационных взносов участников. Это то, на что проводится фактически выставка. Это основные деньги, из которых она будет профинансирована. Еще организатор может получить деньги за счет рекламы, но рекламодатели сейчас как-то не стоят в очереди, и поэтому все перекладывается.
Я просто дополню, если раньше, ну, где-то порядка 1/3, 2/3 брали на себя такие гиганты, ну, не будем называть сейчас здесь бренды.
Кормовые гиганты.
Да, кормовые гиганты, те компании, которые занимались дистрибьюцией ветеринарных препаратов, то сейчас они, к сожалению, в очередь не стоят.
У них тоже сокращение бюджетов, в первую очередь рекламных. Дальше, можно попытаться найти спонсора. Примерно то же самое, что и за рекламу. Ну и последняя статья доходов – это попытаться сдать места около выставки в субаренду для торговцев всем необходимым.
Вот. Поводки, ошейники, ветеринарные препараты, там, ну, в общем, всякое такие дело. Сопутствующие товары.
Да, все сопутствующие товары. Вот статьи доходов фактически исчерпаны. Теперь посмотрим о расходах. Первой и основной статьей расходов будет аренда помещения, в котором будет
Сереж,
проходить
сразу
эта
вот
выставка.
Давай, чтобы уже закончить с прибытком, если мы рассматриваем вот такую вот среднюю выставку, сколько это примерно может быть?
Ну, давайте считаем. Минимально целесообразное количество участников, как мы поймем потом, это будет не менее 100 участников.
Это мы говорим о средней выставке?
О средней выставке. Средняя региональная выставка, да, даже по нынешним временам средняя. Регистрационный взнос 2500. Умножаем на 100, получаем красивую сумму в 250 тысяч.
Красиво.
Очень красиво. Итак, дальше мы упираемся в необходимость снять какое-то помещение, либо какую-то иную территорию, на которой эта выставка будет проходить. Я прекрасно понимаю, что летом площадку найти намного проще и намного дешевле.
Под открытым небом.
Под открытым небом. Но это все равно будет стоить тоже чего-то. Оставим пока аренду за скупками. Следом идут организационные расходы, подготовка места, подготовка территории. Необходимо создать все условия, которые предусмотрены выставочным положением РКФ. Это обеспечить места для участников выставок, подготовить рейтинги, подготовить сопутствующую инфраструктуру, организовать места для регистрации.
Ветеринарного контроля.
Ветеринарного контроля. Места для судей. Собственно, еще штаб выставки. Да, что-то организаторы уже имеют у себя в хозяйстве, возят палатки, если это на улице. Если это помещение, оно уже, наверное, имеет какую-то специальную подготовку, как мы видим в Москве, выставочные центры. Но это тоже все равно что-то стоит. Следующая затрата. А она может оказаться существенной, если выставка проходит в регионе. Ни одно кинологическое мероприятие не может состояться без приглашения судьи, а именно эксперта. По действующим международным стандартам приглашающая эксперта кинологическая организация обязан оплатить ему транспортные расходы и пребывание в гостинице, трехразовое питание и какие-то согласованные премию за проведение судейства. Как вы можете представить себе, это очень немалая составляющая, если судья, например, московский, и летит во Владивосток.
А премия сколько может составлять в рублевом эквиваленте?
В рублевом эквиваленте она обычно рассчитывается от...
Просто судьи не очень любят об этом говорить.
Ну, я тоже об этом...
Я сейчас говорю не с судьей, а с экономистом.
А я все равно судья Аркаев, поэтому я тоже буду уклоняться от этого вопроса. Ну, давайте посчитаем условно. Премия рассчитывается обычно от количества отсуванных собак. Нагрузка на эксперта от 80 до 100 собак. Ну, как вы думаете, сколько возьмет эксперт за отсовывание одной собачки? Ну, не 10 рублей. Ну, и не 1000. Посчитайте, 100 собак. Получите цифру. Далее.
Ну, это в зависимости от аппетита эксперта.
Да, да. Далее. Есть, могут сказать, что эксперты очень капризны, и они как раз очень много зарабатывают, но это тоже не так. Если надо, мы к этому вернемся. Далее, есть такие затраты, которые не связаны с аппетитами судьи, но тоже немало. Это оплата труда ринговых бригад. В ринге работает не только судья. В ринге работает секретарь. В ринге работает второй секретарь на выписке диплома. На крупной выставке работает распорядитель ринга. Помимо этого, работает целая бригада в штабе выставки. Еще помимо этого требуется оплата труда ветконтроля, оплата труда тех людей, которые сидят на регистрации участников, оплата труда охранников, оплата труда тех, кого мы не замечаем. Это тех, кто за нами убирает.
И на выставках зачастую этот вопрос может стоять достаточно остро, потому что если людей таких много, то вот это как раз и становится незаметным. А вот если этих людей мало, можно, прошу прощения, и вступить в продукты собачьей жизнедеятельности.
И даже в них утонуть. Далее, то, что волнует всегда человека, который пришел участвовать в выставку. А что же я выиграл? Ой, моя собачка выиграла. А что же я получу? И вот это еще одна статья расходов. Это призы. Начиная от медальки, которая тоже стоит каких-то денег, и это не 5 рублей для каждого участника, заканчивая кубком.
Сереж, а я правильно помню, что у нас сейчас без спонсорской поддержки в активе только 250 тысяч?
Да, абсолютно точно.
И вот все, что ты перечисляешь, все остальное – это расходы?
Да.
Я прошу прощения, а кто же их покрывает?
250 тысяч, либо сам клуб от другой деятельности, либо мы должны как-то это все уложиться, как-то подвинуться. Призы – это кубки, плюс все хотят еще какого-то корма. Хорошо, на корм еще может найти спонсор, но этот корм будет тогда только в
бестовых. Но он будет выдаваться то, что называется натурой, то есть та компания, которая участвует спонсировании выставки, она говорит, нет, ребят, денег мы вам не дадим, а вот там 50 мешков корма, пожалуйста.
Да, и этот корм будет роздан участникам, причем это будет роздан в финальных конкурсах. А не каждому участнику. Далее. У нас еще есть такая вещь, как уборка и ликвидация выставки. Мы все ушли, выставка закончилась.
Нужно разобрать.
Это тоже затраты.
Особенно если это в помещении.
И есть очень важная статья, которая сейчас приобрела немалую важность. У нас с Нового года действуют новые тарифы за обработку результатов выставки в Российской кинологической федерации, которая собирает все результаты выставок, и фактически она уже заносит их результаты в родословные ваших собак. На сегодня...
Что это по деньгам?
На сегодня по деньгам это составляет 30 тысяч рублей за обычную выставку. Если это оплачено...
То есть это с организаторов.
С организаторов. Если это оплачено заранее. И двойная цена, если это платится после проведения выставки. Этот взнос невозвратный.
Угу. Сколько примерно у нас составляет расходная часть выставки собак?
Ну, хорошо, если мы уложимся в 250 тысяч.
Да мне кажется, что побольше. Вот все, что ты перечислил, ну, навскидку, это, мне кажется, что больше.
Ну, это зависит от размаха. Вот мы ответили
одна на вопрос. Аренда, извините меня.
Вот мы ответили на вопрос, почему размер взноса за участие 2500 может не хватать, и почему эти размеры взносов так увеличиваются.
Просто сейчас, ну вот, я, честно говоря, я уже давным-давно свою собаку не выставлял на выставках, но от знакомых и от друзей я слышу цифры 4000, 5000, 7000.
Да, ну, 7000 это 100, вот сейчас выставка «Россия», которая будет проходить непосредственно под патронажем РКФ, последняя цена регистрации, как раз примерно эту сумму и составляет. Более того, есть несколько хороших клубов, которые проводят хорошие выставки в хорошем месте. Это «Каукас-экспо». Я не буду называть клуб, но туда приглашаются иностранные эксперты, стоимость перелета которых в нынешних условиях, когда люди летят через Стамбул, через третьи страны, даже из Сербии, намного выше, чем затраты на приглашение наших экспертов. И там стоимость регистрационного взноса, да, порядка тех самых 5-7 тысяч также. Но там будут хорошие поезды, там будет интересная выставка.
То есть, в принципе, у организаторов одна единственная задача – выйти хотя бы в ноль.
Ну, хотя бы, да.
Я тогда задам совсем неудобный вопрос. А зачем организаторы проводят выставки?
Ну, во-первых...
Но если ты не можешь на этом заработать, и ты имеешь риск просто еще остаться в убытке.
Во-первых, мы все фанаты кинологии. И организаторы, и клубы. Мы все давно живем в мире собак. Мы заботимся о наших питомцах. Мы заботимся о поддержании породного разнообразия. Мы заботимся о том, чтобы... Наши собаки привлекали внимание, привлекали новых жертв в нашу кинологию, которые пойдут и принесут туда свои деньги, естественно, да.
Это рассуждение уже экономиста.
Да. Опять же, поведение выставок является одной из обязательных составляющих деятельности любой кинологической организации. И ее непроведение... понижает как статус этой организации, так пока это основное назначение выставки – это впрыснуть деньги и в текущую деятельность в кинологии. Потому что без этой инъекции не может существовать ни судья, ни клуб, ни... Воится весь этот котел, который мы называем выставки и другие кинологические мероприятия.
А тогда заключительный неудобный вопрос. А не получается ли так, что Российская кинологическая федерация просто наживается на тех людях, которые являются владельцами? Обычными владельцами животных, которые приходят на выставки и участвуют в этой ярмарке тщеславия.
Любая организация, коммерческая организация, имеет своей целью извлечение прибыли. Если мы посмотрим...
Прошу прощения, общественная организация
вот,
у нас.
У нас именно общественная организация. Вот давайте смотреть. Российская кинологическая федерация занимается не только же обработкой результатов выставок. Она ведет, начиная от просветительской деятельности, она ведет деятельность по организации и упорядочиванию деятельности всех многочисленных клубов. Она ведет деятельность по обучению. Да, это обучение тоже платное, но и лекторы тоже работают не бесплатно. В Российской кинологической федерации есть большой штат технических сотрудников, которые обрабатывают результаты выставок, выписывают дипломы, выписывают родословные, проверяют подлинность представленных сведений. Есть люди, которые занимаются организацией этой работы, и причем многие из них там работают полный день.
Ну, если честно, мне бы, как журналисту, было бы интересно покопаться в финансовой составляющей Российской кинологической федерации, но, Сереж, поскольку ты являешься частью этой большой системы, не буду я тебя больше мучить.
Григорий, на самом деле здесь вопрос решается очень просто. Как общественная организация, ее бюджет существует в свободном доступе. Его можно взять, открыть и посмотреть по статьям.
Ну, тогда пусть это будет промежуточным итогом нашего сегодняшнего выпуска, а пока мне бы хотелось вас познакомить с очень интересной породой. Я вообще противник, когда собакам присваиваются такие титулы, как «самая дорогая собака» или как «самая популярная порода», потому что, прежде всего, вижу в этих четвероногих преданных друзей. Но все-таки, справедливости ради, нужно сказать – есть собаки, которые, прошу прощения, очень дорого стоят. И вот с одной из таких пород я вас сейчас и познакомлю. Здравствуйте, с вами Григорий Манев и мои собаки. Тибет – загадочная страна, о которой мечтает каждый путешественник. Как и много лет назад, попасть сюда не так просто. Когда-то местные жители сами закрывались от чужеземцев, считая, что они могут принести зло. Сейчас пребывание иностранцев ограничивают власти Китайской Народной Республики. Большая часть этого района Центральной Азии сейчас входит в состав именно этого государства. Но при этом Тибет не утратил своей самобытности. Браки здесь одобряет лама-астролог, который рассматривает жениха и невесту на предмет совместимости. Местные жители расстояние в горах измеряют чашками ароматного напитка, в основе которого зеленый чай, масло яка и специи. А еще Тибет является родиной одной из древнейших пород собак – тибетских мастифов. Их история насчитывает около 3000 лет. Первое письменное упоминание об этих собаках встречается в Пятикнижье У Цзин. В древней рукописи изложена история китайского народа. В одной из глав есть описание кобеля по кличке Нгао, который был продан одному из китайских императоров. Огромный пес обладал неимоверной силой, но в то же время был очень сообразителен. Таких собак тибетцы называют «сго-куи». «Сго» – дверь, «куи» – собака. То есть, по всей вероятности, их основной функцией являлась охрана. У тибетского мастифа длинная и густая шерсть. Она необходима для того, чтобы комфортно чувствовать себя на снегу, на ледниках, на пронизывающих ветрах высокогорья. На шее и плечах шикарная грива, которая придает этим собакам сходство со львом. Считается, что в окрасе тибетского мастифа заложен магический смысл. Белое пятно на груди – признак храброго сердца. Светлые пятнышки над глазами – это еще одна пара глаз, помогающих заглянуть в душу человека и увидеть его хорошие или дурные мысли. Многовековое спокойствие и размеренный уклад жизни тибетцев изменил 20 век. В результате войн, культурных революций и других катаклизмов порода чуть было не исчезла. Но, как известно, мир не без добрых людей. Король Непала Махендра взял четвероногих исполинов под свою защиту и покровительство. По его распоряжению в 1966 году были открыты несколько собачьих приютов. Тибетцы, покинувшие родину, могли отдать туда своих питомцев. Собаки содержались за счет короля, а хозяева могли их навещать. Когда дела у семьи на новом месте налаживались, пса можно было забрать. В середине прошлого века Непал стал местом паломничества туристов со всего света. Это были альпинисты, мечтающие забраться на Эверест, хиппи, приобщающиеся к буддийской философии, да и обычных искателей приключений там хватало. Некоторые из них уезжали из Непала и забирали с собой щенков этих замечательных собак. В нашей стране первые тибетские мастифы оказались в 1929 году. Их привез знаменитый востоковед и художник Николай Рерих. После небольшого перерыва эти собаки возвратились на свою историческую родину. Сейчас они живут во многих высокогорных монастырях. Охраной они теперь не занимаются – работают фотомоделями для туристов.
В самом Китае они стали предметом роскоши, показателем благосостояния хозяина. В 2011 году в городе Цэндао представитель породы был куплен за фантастические 1,5 миллиона долларов. Я был в питомнике, откуда продан рекордсмен. Там в вольерах сидели упитанные, но очень грустные невольники. А вот в одном из монастырей, где мне тоже посчастливилось побывать, я увидел не совсем ухоженного, но при этом свободного, счастливого пса. Он радовался, встречая гостей у ворот обители. Правду говорят, клетка, даже если она золотая, никого не может сделать счастливым.
Дорогие друзья, мы снова в студии проекта «Зов предков». У меня в гостях Сергей Жигунов, и говорим мы сегодня о деньгах, о чем еще, собственно говоря, можно беседовать с экономистом, плюс еще и судебным оценщиком. Вот у нас осталось совсем немного времени. Я думаю, что ты сталкивался с такими вопросами. А как можно вообще оценить собаку, если мы говорим это с точки зрения оценки ущерба там, для суда? Потому что, ну, бывают разные ситуации. Либо мы расхлебываем там какие-то, да, разводы, не качественную работу ветеринарного врача, прошу прощения за просто собачью драку, в которой пострадал питомец. Вот ты из чего исходишь, это уже вопрос к тебе, как именно к оценщику.
Ну, я не буду рассказывать все это в деталях, вы можете ознакомиться с подходом, он изложен совместно в книге, изданной совместно с Юрием Александровичем Локотош, великим кинологом, очень интересным человеком, светлая ей память. Книга называется «Оценка стоимости собак». Ее третье издание «Оценка стоимости собак и других непродуктивных животных».
Она есть в продаже.
Она есть в продаже.
«Оценка стоимости собак».
Она есть в интернете. А принципы оценки, они близки тому, о чем мы говорили в первой части. Рассматриваются затраты на содержание, плюс на выставочные, плюс они корректируются на составляющие кинологической ценности, и рассчитывается такое понятие, как смешное понятие в данном случае, как износ собаки.
То есть, чем старше собака, тем она дешевле?
Тем... Понимаете, здесь возникает такая вещь. У нас постоянный рост затрат на содержание, на ветеринарное обслуживание и прочее собаки. То есть эти затраты постоянно растут. Но собака стареет, она теряет возможности к воспроизводству, теряет возможности к служебной деятельности. И в конце концов становится все меньше и меньше тот срок, который она проведет с вами.
Дорогие друзья, у нас сегодня была очень такая сложная тема, но, на мой взгляд, очень интересная, потому что экономика всегда штука привлекательная. Я прошу прощения, мы сегодня не занимались тем, что считали деньги в чужих карманах. Мы прежде всего оценивали свои возможности как владельцев собак, владельцев домашних животных, потому что те люди, которые либо хотят себе завести питомца, либо уже являются таковыми, должны понимать, что собака – это затраты. Затраты не просто для того, чтобы принять участие в этой ярмарке тщеславия, которая называется выставка, а затраты для того, чтобы ваш питомец был счастлив, для того, чтобы велась полноценная племенная работа, это очень важно для породы как таковой. И там еще есть очень много перечней, под которыми в графе «Итого» вырастает круглая сумма. И вот это просто нужно учитывать, это нужно иметь в виду.
Это в любом случае эти затраты того стоят, потому что мы, эти затраты идут за ту любовь, которую мы испытываем от наших питомцев. Любите собак, потому что они любят вас.
И берегите их. С вами был Григорий Манев, и сегодня мне составлял компанию Сергей Жигунов.
Большое спасибо.
Услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.